Добрый вечер. Сегодня, насколько нам позволит время, мы займемся вопросами Рош ха-Шана. Что означает этот праздник? Какая служба нам предстоит? Каковы наши задачи? Каковы наши возможности с этим? Интересно то, что когда мы смотрим о том, как Тора описывает нам, что такое Рош ха-Шана, так это интересно тем, что там почти ничего не написано. Тора очень скупо нам передает о том, что собой представляет Рош ха-Шана. Рош ха-Шана написано всегда, когда мы хотим что-то узнать, мы обращаемся к первоисточникам. Насчет Рош ха-Шана написано очень мало. На что написано? В той же главе, где написано о всех праздниках. И Тора очень подробно нам объясняет, например, что праздник Песах, ну, это время, когда ты вышел из Египта, ну, насчет Шавуота написано время сбора урожая, там нашли еще какие-то смыслы, время получения Торы, это по времени совпадает. Праздник Суккот, потому что в Шалашах проходило сынов Израиля, когда вышли из Египта. Все праздники объясняются. Здесь их смысл объясняется самой Торой. И на базе этого мы продолжаем дальше развивать эту идею. Но вот в том, что касается Рош ха-Шана, в той главе, в главе Мор, которая говорит об этом, написано лишь следующее. Написано так, это Ваикра, в 23 главе, в 23 написано так. И говорил Бог, обращаясь к Моше, так. Так скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, в первый день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке священное собрание. И все. И все. И вот все, что написано по поводу этого дня. И если читать только это, совершенно ничего не понятно. Ну, во-первых, чего вдруг седьмой месяц, то есть посередине года, седьмой месяц, когда счет идет с месяца Нисан, вдруг праздник посередине жизни, вдруг праздник ни с того ни с сего. И не просто праздник, написано, что там есть какой-то трудный звук, или точнее еще напоминание о трудном звуке, вообще ничего не понятно. Ни с того, ничего надо вдруг трубить. А зачем вдруг надо трубить? Насчет этого ничего не объясняется. Насчет этого нет никакого объяснения, почему, зачем это нужно. И кому это нужно вообще. То, что мы будем говорить сегодня, оно базируется на том, что Нахманид 730 лет примерно тому назад он дал лекцию сам непосредственно в день Рош ха-Шана в городе Акко, недалеко отсюда. И сегодняшняя наша лекция, она построена по той канве, которую он дал в этой лекции. Ну, он там говорил с учениками Рабашим Шимшона из Шанзы, которые только что приехали из-за границы, поэтому там есть очень много всяких каббалистических моментов. Тем не менее, он очень много моментов, очень много аспектов Рош ха-Шана он там объясняет. Ну, во-первых, возникает вопрос, почему этот месяц называется седьмым? Седьмой месяц. Ответ, как мы уже сказали, что это седьмой месяц, начиная с Нисана. Но ведь мы знаем, и все знают о том, что этот праздник называется Рош ха-Шана, праздник с праздником новолетия. Так спрашивается, как может быть месяц, который является седьмым, как он может считаться Рош ха-Шана? И как он не может считаться Рош ха-Шана? И здесь мы должны сказать о том, что сегодня мы знаем, что у каждого из месяцев есть свое имя. Вот метод Тишней, есть метод Хешван. Но все эти названия не всегда были в нашем народе. Все эти названия мы находим только в писаниях около вавилонской эпохи. Эпохи знания, то есть Иссел. До этого, по идее, во времена дарования Торы, не было названий ни дня недели, и ни месяцев тоже не было. И так как в Торе есть указание в главе Бога о том, что этот месяц, имеется в виду месяц избавления, будет для вас первым из месяцев, так поэтому, соответственно, месяц не самый первый, после этого идет второй. То есть мы отсчет месяцев, у нас нет нарицательных имен. И то, что мы называем первым, это не первый месяц года, как пишут дальше, гражданские дальше, а это первый от избавления. Отсчет месяцев на первый, второй, третий и так далее, он от избавления. Аналогично тому, что мы знаем, что у иудаизма нет названия дням недели. Единственный день недели, который имеет определенное звание, который имеет название, это Шаббат. Это Шаббат. А все остальные дни. Это Йом Ришон. Это Шаббат, первый день по субботе, второй день по субботе. Ведь у них нет названия. В отличие от того, что мы знаем, что у народа в гражданском календаре там, через закон духов называли каждый день по имени служителей, по имени там, семи планет, день Солнца, день Луны, Санды, Манды и так далее. У нас до сих пор нет имен дня недели. И также не было и названия и месяцев. Правда, в народе тоже, даже еще до того, как были в Вавилоне, были в народе называли всякие названия, но это появилось только после выхода из Вавилона. И эти имена, которые мы получили, когда вышли из Вавилона, они, соответственно, так как они зародились среди идолопоклонников, некоторые из них имеют довольно такое идолопоклонническое происхождение. Например, Тамуз, это был один из башков, вавилонских башков, там, собирались группа девушек, не оплакали там. Была с этим целая история. Но, несмотря на это, эти имена очень хорошо адаптировались в нашей традиции. И вот, например, месяц Тишрей, в котором выпадает Рош ха-Шана, Кипур, Сукот, его также называют Гера Хайтаим, сильный месяц, потому что в нем выпадает очень много праздников. Что такое Тишрей? Тишрей на арамейском языке это разреши. Слово шарит. Разреши. Что мы можем разрешить? Развязать узел. Это шарит. Да? Шарит это можно. Видите, нет понятия нельзя, можно и нельзя. Есть асур и мутар. Асур это связаны, а мутар это развязаны. Да? Это условно. Да? И то же самое, вот в этот месяц мы разрешаем многие наши проблемы. Таким образом, эти имена адаптировать. То есть, действительно, год начинается, у нас есть несколько Рошей ха-Шана, несколько Рошей ха-Шаним, но год начинается с месяца Тишрей. Что еще мы знаем об этой дате? И снова, мы же начинаем почти из ничего. Потому что Тора нам просто говорит, что это день. Он особенный, это день грудных звуков. и ничего более об этом ясно не сказано. И нам приходится таким образом собирать информацию как будто извне о том, что такое это день. Кому есть спор, в каком месяце был сотворен мир? Ну, на самом деле, можно было начать с любого момента и решить, что это начало. Тем не менее, когда был создан мир, в каком месяце он был создан? Месяце Тишрей и месяце Нисан, Спор, кстати, Рош ха-Шана. Окончательное решение из того, что сегодня мы читаем, у нас в молитве написано, это день начала деяний твоих, и мы заключаем о том, что мы склонны считать, что мир создан именно первого Тишрея. Таким образом, оказывается, что этот день является днем начала мироздания, и, соответственно, каждый раз в этом году начинается новый виток, уже есть в этом какой-то повод для того, чтобы это как-то отметить. Да. Да, человек был создан Йом Шиши. Как раз мы сейчас займемся этим, был это Йом Ришон. Тем более, что когда есть лет исчисления, мы не совсем уверены, что это что-то так. Потому что там число дней в году, оно не делится точно на 7, есть там всякие добавки. Поэтому таким образом я не думаю, что это да, существует, конечно, исключение. Обратите внимание, когда-то для нашего рождения, насчет этого это то же самое. Вот. Мы можем говорить о том, что раз в 19 лет, и то благодаря специальным усилиям, которые это было сделано, вот сейчас мы уже закончили 19-летний цикл. Раз в 19 лет даты еврейская и цивильная совпадают. Посмотрите, день рождения 19, 7, 38, 57 и так далее. И так далее, по идее, оно должно выпасть на тот же день недели. Это можно. И то благодаря специальной подгонке, что каждые 17 лет подгоняет солнечный календарь к лунному. Более того, это день создания человека. Это день создания человека. И это важный момент, потому что с момента создания человека начинается царство поста. И как мы читаем в молитве Адон Улам, которую мы читаем в молитве, что хозяин мира, который был царем еще до того, как что-то было создано, когда по воле его было создано все, тогда царем было наречено имя его. Не то, что царству чего-то не хватало, но царь не может быть без народа, который может это царство оценить и признать. И поэтому только когда в мире появился человек, который был создан по образу и подобию, который в состоянии оценить, что такое царство, чем было царство Творца по достоинству, только с этого момента начинается царство Творца. И день восхождения на престол, день коронации всегда был днем праздника, который даты всегда отмечали. В частности, есть на это намек еще в Торе. Тора нам рассказывает о том, как насчет Йосефа, да, что Йосефа разгадал сны министру виночерпия, министру пекарей, и через 3 дня был день рождения фараона. Это на самом деле 2 комментария в нашем. Был ли это день его рождения, или это был день рождения его царства? Но из того, что написано «день рождения фараона», вот, это дает повод говорить о том, что это был день, когда он родился как фараон. Потому что имена у них были совершенно другие, у них были разные имена, разные династии, но это был тот день, когда он состоялся как фараон. До тех пор мы уже знали, что это начало Нового года. Почему это начало Нового года? Потому что в этот день создан мир, отвечает в нем, и это день коронации. И уже на этом этапе, мы уже немножко в состоянии понять, почему это день трубных звуков. Потому что мы знаем, что в момент коронации там трубили, трубили на площади, чтобы провозгласить царя, и есть место каждый год в этот же день сделать тоже, провести вот это праздничное трубление. Но откуда мы знаем, что это день суда? Об этом в Торе ничего не написано. Единственный намек из того, что этот праздник, первый день седьмого месяца, попадает в том же месяце, в котором есть Йом-Кипур, и из знака зодиака, в этот месяц, что это знак Весы, это дает повод считать, что это день суда, по всей видимости. Если есть день искупления, это тоже связано с какой-то оценкой, то, наверное, то, что происходит до этого, и на это есть предание в народе. Истории это лишь какие-то туманные намеки. Лишь с помощью предания мы знаем, что это день суда. И что характерно, что все еврейские праздники, они выпадают посередине года, посередине месяца, полнолуния. У нас это считается символом Израиля, тоже потому что это разные фазы, то она идет на увеличение, то она идет на уменьшение. Единственный праздник, который выпадает на время, когда Луна исчезает, это только Рош ха-Шана. По определению, это начало года, это начало месяца, это день, когда Луна, немного до этого скрывшись, только появляется. И на это еще обратили внимание еще в пророке, еще в Тилим написано: «Трубите в шафар при новой луне сокрытие праздника нашего, ибо закон это для Израиля, постановление Бога Якова». То есть уже этот праздник называется, да, Бакесалем Хагейм, день скрытый. День скрытый. И действительно, наши мудрецы нас учат, что этот праздник, именно поэтому история, он не очень, его тема, его тематика не очень раскрыта, именно для того, чтобы только те, которых это интересует участвовать в этом суде активно, да, только те, которые в этом заинтересованы, чтобы они добрались до сути, и они сумели себя подготовить к этому суду. Насчет остальных, не то, что суда не будет, но мы знаем, что судиться можно по-разному. Есть такое, что человека судят его отсутствие. Если объявлен суд, а человек на суд не явился, так его судят без него. Обычно считается, что это более выгодный вариант, потому что когда человек на месте, он может сказать что-то в свое слово, он может прийти с адвокатом, он может как-то подготовиться. А человек, который вообще не верит в это, который не обратил внимания, который не открывал почту, который ничего об этом не знал, так суд, в конце концов, будет в назначенное время. Понятно, что неявка это ему не помогает. И в его отсутствие его могут очень, очень серьезно наказать, присудить. И так где-то учили наши мудрецы, так там пишет Мишна, вот основной свод устной Торы, что в день Рош ха-Шана все проходят перед Творцом. Судят всех. Почему именно в этот день? Судят? Ну, во-первых, возвращаясь к той же аналогии с фараоном, да, фараон это не самое такое правильное лицо, но тем не менее мы знаем, что царство земное, оно построено таким образом, чтобы с его помощью можно было понять принципы работы царства Творца. То, что в наше время мы почти не видим царство, это на самом деле это недостаток. Это недостаток. Это считается более совершенным образом. Правление, почему это произошло, это сейчас нет об этом говорить. Но мы видим, что делал фараон в тот день, когда он поднес в день коронации. Везде известно, что в дни больших государственных праздников, что происходило, амнистии обычно, да, кого там по 7 ноября, кого по День Победы, то есть могла быть амнистия. Но в дни фараона это было двояко. Кто-то подпадал под амнистию, а кому-то был окончательно слепый смертный приговор, как мы видим, что в тот же день, несмотря на всю радость, вывели из тюрьмы министра виночерпиев, а министра пекарей, казнили. Почему именно в этом? Смысл этого, по всей видимости, в том, что когда начинается день коронации, уже прошел год царства, эти годы считали всегда, начинается новый год царства, и царю необходимо решить именно в этот день, какова будет роль каждого из его подданных в следующем году. Кто останется для того, чтобы продолжать этот день служить, а кого придется убрать? Это одно объяснение. Но существует еще одно объяснение, которое мы находим в комментарии Рабину Нисима, один из комментаторов Талмуда, один из величайших наших мудрецов, Рабину Нисим из Героны. Он в своем комментарии к трактату Рош ха-Шана говорит о том, что он приводит Пиркей де Раби Элиэзер, о том, что на самом деле мир был создан не 1-го Тишрея, а 25-го Тишрея и 25-го Элула. Именно поэтому, именно этим он объясняет обычай, который существует на то, что по меньшей мере за 4 дня до Рош ха-Шана начинают считать приход. То есть одни за создание мира и для того, чтобы начать следующий год. Значит, старик уже начинают в день, когда создан мир. Но летоисчисление, собственно говоря, оно начинается с дня первой пятницы, с первого месяца, когда был создан человек. При том, того же старинного источника, Пиркей де Раби Элиэзер, это еще источник времен Танаим, времен раввинов первого-второго века после начала как называется, новой эры. И там этот день, первый день Адама, дается по часам, и в этот день очень много Адам успел быть тошным, успел согрешить, успел быть судимым, и так написано, что он вышел невиновным из этого суда, так написано, еще удаемся, это уже очень интересный момент. И так как Адама, мы же знаем, что наши праздники это не какие-то условные даты, которые мы отмечаем. Мы не отмечаем. Мы по-разному не заново переживаем. Потому что то, что произошло когда-то, в момент рождения нашего народа, в данном случае еще раньше этого, это ставило отпечаток на времени. И мы идем по кругу времени. Да, шана – это слово шоне, повторяется, все повторяется. Мы идем по времени. Мы идем по времени и каждый раз возвращаемся на те же станции. Каждый год это вот этот новый виток. И то, что произошло с Адамом, это осталось на все века, что и все потомки Адама будут селиться в этом году. И как раз это не для того, чтобы заселить, а для того, чтобы они вышли из этого в хорошем виде, вышли виновными. Здесь возникает очень справедливый вопрос. Неужто мы можем говорить о том, что Адам вышел оправданным, он вышел невиновным? Ведь он вышел совершенно побитым со всех сторон. Его выгнали из Ганедена, лишили долголетия, всего лишился, все он потерял. Был проклят еще несколько раз. Ведь кажется, он потерял все. Как же мы можем сказать, почему, как мы можем понять тот святей Дерабелезер, который приводит к проблеме Нисим, что Адам вышел в этот день невиновным? Вышел кругом виновным, но засудили по всем статьям. Как же понять, что он вышел невиновным? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим себе следующий пример. Представим себе, что может случиться с бизнесменом, который не будет вести бухгалтерские книги, не будет советоваться с Роя Хешбоном, что произойдет с его бизнесом. Или более такой частный случай. Человек, который расходовал свои деньги, не следил за своим банковским счетом, раздавал чеки направо и налево, и жил прибывающим, ему было очень весело. И в один прекрасный день он получил звонок, для него дозвонили и сказали, что это нехорошо. И тут он приходит в банк, и, значит, ему говорят, вот у тебя такой большой долг, бери, пожалуйста, суду, это тебе будет стоить дешевле. И вот, значит, ты будешь выплачивать такую сумму каждый месяц. И с этого дня этот человек уже не в состоянии жить так беспечно, как он жил до сих пор. И вроде поверхностно, если смотреть на это поверхностно, то кажется, что его условия жизни испортились. Его жизнь стала хуже, чем была до этого. Ну, а как это оценивать на самом деле? Произошло здесь улучшение или произошло ухудшение условий? Конечно, любой думающий человек, когда он, если распознает эту ситуацию, если об этом подумать как следует, то оказывается, что просто это его спасло. Ведь понятно, что отныне он не сможет уже жить так роскошно, но то, что он сделал, это позволит ему вообще продолжить как-то жить, и, может быть, через некоторое время он сможет вернуться более-менее к тому, что было, учитывая некоторые навыки. Ну, а вместо этого, что если бы он не обратил внимания на этот звонок, и продолжил бы то же самое? Ему бы перестали считать, вернулись бы к чеку, Хешбон бы стал бы мукбар. И он не смог бы дальше ничего делать, и просто бы завис. Просто бы зависли, мы бы отключили, ну, сами знаете, какие следующие этапы, там, может Машканка вернуться, могут быть ученика, и так далее. Можем себе представить, что происходит дальше, в общем, это совершенно не жизнь, то, что происходит после этого. И что мы видим? Мы видим, что не всегда суд это не всегда, да, засудить, обвинение, то, что нас не нужно обвинять. Он как раз пытается сделать как можно лучше для нас. Суд – это своего рода расчет, определение того, как человеку следует жить дальше, в соответствии с тем, что он делал до этого. И без суда, если бы не было суда, если человек бы набрал слишком много на себя, он бы не смог продолжать жить. Возвращаясь к Адаму, понятно, да, он был наказан, он потерял по отношению к тем, что у него было до этого, он явно потерял, он явно пострадал, но ведь ему было сказано, что в день, когда нарушишь, мне сказано, что умрешь, Ну так если мы посчитали день, ему расклали это на 1000 лет, в течение всей жизни человек много умирает, и поставили его в условия, которые подходят его нынешнему реальному статусу, после человека, который уже нарушил, который уже дал своему дурному началу, что называется, быть не извне, а внутри, это отдельное тело, что там произошло. Это ситуация, то, что он стал смертным, это все соответствует его нынешнему положению, настоящему положению. И закрывать на это глаза смерти подобно. Это было бы неправильно. Поэтому то, что он остался жить, ему было дано исправить, более-менее, и продолжить как продолжить существовать. Это есть благо. Каким образом происходит вот этот суд? Ну, здесь есть известное, довольно известное высказывание. Раби Круспедаль, да, такое вот интересное имя, кстати, Круспедин означает кисти. Цифры называются на арамейском языке Круспедина. Сказал Раб Круспедаль, 3 книги раскрываются в Рош ха-Шана. Книга праведников, злодеев и средних. Праведники сразу же записаны и подписаны на жизнь. Злодеи сразу же записаны на смерть. Средние находятся в подвешенном состоянии до Йом-Кипура. Если они заслужили того, то они подписаны, соответственно, до Йом-Кипура на жизнь. Если нет, то подписаны на обратное от жизни. Вот таким образом написано, что происходит суд прошено. Это написано в Талмуде. Уже комментаторы Средневековья обратили внимание на то, что почти невозможно понять и трактовать это высказывание Талмуда в буквальном смысле. Вопрос, он очень, очень простой, не напрашивается, как оказалось, сам собой. Из того, что мы видим вокруг, да. Понятно, что есть всякие оптические обманы и так далее, но не может быть, что вот настолько. Из того, что мы видим вокруг, видим ли мы, что все праведники живут хорошо, и все злодеи, значит, написаны на письме. Более того, может быть, даже если у нас есть оптический обман, но тут Нахманид, когда он задает вопрос, он приводит из Писания. Может быть, даже если мы у нас есть какой-то оптический обман, но уже мы находим, уже в Писаниях мы находим, что пророки задают этот вопрос. Да, иной раз возникает вопрос, что праздник это Бог, а кто сказал, что он праздник? Неужто есть какой-то человек, который для нас возвращен 24 часа в сутки? Злодей. Ну, есть всякие рассказы, что злодеи, да, которые потом оказались, такой рассказ про того, что был один очень жадный человек, а потом оказалось, что этот жадный человек, который никому не давал, когда его простили, он тихоря поддерживал все благотворительные цели в городе, он именно поддерживал, да, рассказывал Шлому Карлебах, да, Йосели Кантон Кадош, про Йосели Святого Жадно. Да. Ну, вопрос, остается вопрос. Как мы можем говорить о том, что праведник на жизнь, а злодей на смерть, когда мы видим на деле, что это совсем не так? К этому вопросу есть два подхода. Тософот, сборник комментаторов Средневековья, тософисты это были раввины Средневековья, которые жили в Франции, в Германии, отчасти в Испании. и они писали комментарии к Талмуду. Многие из них были потомками Раши, был комментарий Раби Шлома Ицхаки. Вот, их деятельность, она занимала несколько лет. И они пишут, что речь идет не о суде по поводу жизни в этом мире, а о жизни по поводу того мира, да, того мира. Олам Аба. Но это объяснение, оно кажется довольно сложным. Знаете почему? Потому что здесь возникает вопрос, зачем судить человека, будет ли у него доля в том мире после жизни или нет, пока он еще жив. Когда закончит свой жизненный путь, тогда с ними разберутся полностью, а пока зачем эти предварительные подсчеты? Зачем нужно это определять? Придет время, будут судить, зачем судить каждый год об этом? Поэтому Нахманид в нескольких местах и в своей лекции к Наболисию и в последней части есть у Нахманида, у Рамбана книга, которая называется «Тората Адам», да, «Учение человека». Там он разбирает все аспекты человеческой жизни с точки зрения Торы. Человек болеет, после этого умирает и так далее. Последней главой этой работы является «Шар Агмуль», «Врата воздаяния». Есть, кстати, переводы на русский язык, и там он как раз начинает с разбора вот того, что написано, суда, который идет в Рош ха-Шана. И он задает тот же вопрос, да? Мы говорим, что правильно там хорошо, злодеем плохо, а как бы не так. И он говорит следующее. Он говорит о том, что, как мы знаем, это об этом написано в трактате Кидушин, что у любого человека есть заслуги и есть всякие проблемы. И есть заслуги, за которые ему полагается получить еще в этом мире. Да, мечта, есть разные деяния, разные поступки, которые влекут за собой награду, в том числе и в этом мире. Как мы считаем, это кажется утром. В основном это то, что человек помогает научному, если человек создает хорошее общество, если человек выносит свой вклад, чтобы стало в этом мире чуть спокойнее, чуть проще дышать, так понятно, что он делает во имя Бога, то помимо того, что его награда ему остается, он может получить проценты за это уже в этом мире. Да, там написано, человек помогает другому, человек, который мирит между людьми, между супругами и так далее. Многие, в основном такие вещи. С другой стороны, и за прегрешение, за нарушение тоже есть такие, за которые человека наказывают только там, а есть такие, за которые наказывают еще и здесь. Когда мы говорим о том, снова, потому что принцип, если человек постит здесь жизнь, вот, то по идее он должен пострадать уже здесь. Это тоже не всегда соблюдается, потому что есть здесь еще один момент, о котором вы, наверное, слышали, что бывает иногда так, что человек, который очень праведный, у него большинство заслуг, в основном это и есть критерий, по которому определяется. Человек определяется по большинству, праведный или злодей, по большинству. Потому что 100% плохих поступков нет ни у кого, и 100% хороших нет, потому что, как уже написано, нет праздника, который бы никогда ничего не нарушал. И бывает так, что когда человек праведный, то ему дают наказание за то, что он нарушил уже в этом мире, чтобы в том мире осталось ему только награда. И наоборот, бывают злодеи, у которых иногда просто они делают хорошим, за все дают в этом мире, для того, чтобы там осталось наказание, на все это есть свои цитаты, это все уже написано. И говорит Нахманид, что в данном случае, когда мы говорим о суде Рош ха-Шана, суд он именно судьбе человека в материальном, в этом мире. И он приводит здесь цитата из Бхагавата, там написано, что вся простота человека, все пропитание, пропитание человека, оно ему назначено с Рошана до Рошана, от одного дня на вредие до другого, помимо того, что он тратит на праздники, на шаббат, что если он тратит на них больше, да, и на изучение Торы, себя и своих детей, что если он тратит на это больше, то ему могут увеличить его паёк, если нет, могут, соответственно, уменьшить. Речь идет, скорее всего, именно об этом мире. Тогда что такое правильный геологий? Говорит Рамбан, оно вам понятнее. Если он будет новое понятие, что праведник — это праведник по суду, злодей — злодей по суду. То есть может быть человек, который в общем злодей, но за то, что с чем он пришел, прошена ему, полагает, что он получил все в этом мире. Ему будет хорошо, у него будет такой очень успешный год. Ему будет очень, очень хорошо. Может быть, с другой стороны, праздник, который приходит и есть решение, это все, конечно, определяется. Здесь очень много расчетов, это очень сложно, это не дано человеку определить, за что, что и когда. И вот может быть человек, который в общем праздник, что там такое не нарушил, но то, что он нарушил, обязывает то, что ему надо за это уже полностью заплатить уже в этом мире. Кстати, интересное мнение, о котором говорят многие. Многие говорили о том, что когда не соблюдали ничего, не было никаких проблем. Проблемы начались только когда стали немножко что-то соблюдать. Во-первых, если эти страдания не связаны с исполнением заповеди, так если бы нет, это бы вышло чем-то другому. От этого хуже не становится. Но иногда речь идет просто о том человеке, о котором мы говорили, что до этого он раздавал чеки беспечно, сейчас он попросил расчет. Сейчас пытаются как-то ему упорядочить это все. И он начинает понемногу выплачивать. А если бы он этого не сделал, лучше бы ему от этого не стало. Тут этому не надо удивляться, все под контролем. Это не выпадает из общей схемы. Таким образом, Нахмуд объясняет, что садик, праведник — это праведник по суду, злодей — это злодей, который поступит. Может быть, он праведник, но в суде он оказался злодеем. С ним будут поступать как злодеем. И в данном случае он говорит о том, что то, что написано в Талмуде, жизнь и смерть — это, конечно, крайности. Вот. Бывает иногда, что человек полужив или полумертв, да, то есть ему немножко хорошо, немножко плохо. Имеется в виду, как крайность, но все, что посередине. Любые решения, страдания — это похоже на смерть, на какое-то решение. И любой достаток, любое, что добавляется человеку, когда ему хорошо, это жизнь. Это жизнь. Но Тосафот возвращается к Тосафоту. Все-таки комментарий Нахмуда тоже вводит то, что не написано. Тому не написано «праведник по суду» и «злодей по суду». И вообще нигде такого понятия нет. Поэтому, ну что мы можем делать? Ведь понять это буквально невозможно. «Праведник» и «злодей». Что нам остается сказать? Что это действительно праведник — это праведник по большинству того, что он делает. Злодей — это злодей. Но тогда становится непонятным, тогда, как мы и приводили, что говорит Тосафот. Тосафот говорит о том, что суд, он не по поводу судьбы человека в этом мире, а по поводу его судьбы в грядущем мире. А зачем это нужно? Зачем нужно каждый год судить человека, есть у него доля в том мире или нет? Вот такой вопрос может быть возникнуть. То есть понятно, что с помощью комментария Тосафот мы выиграем то, что нам не нужно иносказанно объяснять, что такое праздники владеют сюда, праздник это праздник, по большинству заслуг ему полагают, которые в будущем мире владеют и владеют. Но зачем этим нужно заниматься каждый год? Подождем, когда он закончит свою жизнь, и тогда победим тот. Отвечает на это Рабхай Фридлендер в своей книге «Сестей Хаим», потому что, как мы знаем, написано так, что праведники даже после смерти называются живыми, злодеи даже при жизни считаются мертвыми. То почему? Потому что они не живут настоящей жизнью. Они не живут настоящей жизнью. Они не занимаются тем, для чего они созданы. Они неадекватны, они не выполняют свою роль. И хотя они дергаются, да, мы видим, они дергаются. Вы понимаете, жизнь человека, разумеется, если подразумевать под этим синтез белка, если это биология, это понятно. Но это не человеческая жизнь. Если человек живет на уровне синтеза белка, то это с точки зрения молодого человека это не соответствует, это не та жизнь. Лишь той минуты, когда здесь начнется лишь какой-то момент метафизики, что-то более возвышенное, здесь мы можем говорить об этом. Потому что как в этом, то и в неживом, понимаете, и в неживом предмете происходит своего рода жизни, там тоже что-то происходит. Тем более животное, которое умерло, хотя там тоже происходят всякие химические процессы, и там зачастую некоторые из них активнее, чем до этого, да, мы говорим, что животное умерло, потому что оно не соответствует тому, что оно должно было жить на самом деле. Так вот, насчет человека, если человек не живет, а трепыхается и суетится, да, как животное, то сюда. Вот, и только смотрит, где можно что-то там скушать, и как бы не наступать еще раз на грабли, ну, так это биология. Это биология, и это поэтому такая жизнь, она жизнью не может считаться. И поэтому именно в этом смысле написано, что каждый год в Рош ха-Шана решается, это человек этого мира, и он живет биологией, или это человек живет метафизикой. И это на языке того мира, то, что называется, он праведный или злодей. Если он определяет праведный, там, по большинству восприятий, по большинству всего, по общему обрамлению, по общему его восприятию, то своей жизни, если он считается правильным, то есть человеку, который, жизнь которого это метафизика, то такой человек записан для жизни. Написано, он считается живым. И вполне может быть, что хоть скоро он хочет остаться, его желание остаться на этом уровне, он хочет, чтобы его жизнь была достойна. Может быть, если он забрал в себе в результате каких-то ошибок всякие излишки, и ему что-то надо исправить, вполне может быть. И вполне может быть, что в течение года у него будут различные неприятности и различные страдания, то, что он взял, вобрал в себя всякое удовольствие, не по закону придется отдать и так далее. Но это жизнь, понимаете? Так как этот человек избрал для себя, понимаете, тут даже не совсем важно, что он там говорит. Так что он думает, что он сумел сделать, с чем он пришел, даже что он думает, все вместе взятое. Если по совокупности оказалось, что он живой, он праздник, так его записывают на жизнь в том мире, на человека, который готовится к тому, чтобы жить вечной жизнью, так он в этом мире должен отдать кое-какие дружки, он должен как-то некоторые моменты не разобраться. И наоборот. Человек, который решил, что для него основное это этот мир, а все остальное какая-то мишура на свободное время, да? Так, между делом. Так, ему совсем все определяет, даже писать, что на самом деле он мертвый, да, у него диалоги. Ну, а то, что лишнее, с этим давайте, чтобы ему оказали за это там уважение, чтобы у него было за это все хорошо, чтобы нам потом осталось то, что он, то, что для него второстепенное, чтобы этого у него не было. И таким образом, после такого объяснения, мнение Тосафот оказывается, что, как мы знаем, что особенно когда касается годической части Торы, все правы. На самом деле нет никакого спора, значит, по поводу толкования этого отрывка из Талмуда, по поводу трех книг, да, по поводу этого отрывка из Талмуда, кстати, Рош ха-Шана между Тосафот и Рабби Нисим. Вот. Потому что в конце концов оказывается, что и праведник по своему суде, и злодей по суду, и жизнь в верующем мире, или в этом, да, там, диалоге, или метафизика, оказывается, что в конце концов это тоже самое. И что в любом случае, по-любому оказывается, что нам не нужно удивляться тому, что в течение года у тех, которые праведники, не все так гладко, не у всех владеют все плохо, как это кажется. То есть, конечно, надо считать, что это высказывание, оно общее. Ну, а конкретно, разбирая это, об этом написано очень много книг, требует отдельного разбора вопросы божественного проведения. Ну что ж, мы говорим о том, что день коронации Творца, день начала царства, день суда. А что нам делать? Что нам делать? Помните, да? Некоторые пытаются напомнить Творцу о том, что он давно забыл насчет того, что ему давно пора привести Машеха. У меня была беседа с Моше по поводу этого. И мы пришли к тому, что давайте оставим Творцу то, что он должен делать. Нас касается то, что мы должны делать насчет этого. В чем наша служба? Следующее высказывание из первоисточников. Тоже из трактата Рош ха-Шана. Рабби Иуда говорит от имени Рабби Акивы. Почему сказала Тора, принесите мне жертву омер из ячменя в Песах? Потому что Песах время созревания злаковых, сказал Творец, принесите передо мной мне жертву омер в Песах, для того, чтобы я благословил вам злаковы, которые в полях. Почему сказала Тора, принесите мне два пшеничных хлеба в шабор? Потому что шабор это время созревания фруктов. Сказал Творец, принесите передо мной два хлеба в шабор, чтобы я благословил вам урожай фруктов. Почему сказала Тора, там это тоже есть намек, возливайте передо мной воду в Суккот, потому что Суккот – это время начала дождей года. Сказал Бог, возливайте воду передо мной в праздник, чтобы я благословил вам дожди всего года. И говорите передо мной, произносите передо мной в Рош ха-Шана, в Рамалексе, Малхуйот, Вихрунот и Шопорот, то есть отрывки по поводу царства, по поводу памяти и по поводу шофара, а царствия, чтобы вы приняли меня царем над вами. Память, отрывки о памяти, чтобы я вас вспомнил хорошей памяти передо мной. И каким образом? С помощью шофара. Сказал Рабби Абау, почему трубят шофары, который является бараньим рогом, сказал святой богословебом, трудите передо мной бараньим рог, чтобы я вспомнил вам заклание Исаака, сына Авраама, и будет вам это засчитано, как будто вы принесли меня в жертву, тебя в жертву передо мной. И в общем, что там написано? Написано там следующее, что когда идет суд насчет какой-то вещи, что мы делаем для того, чтобы это у нас прошло наилучшим образом? Мы приносим жертву из того, что насчет чего идет суд, нужно этим из этого жертвовать. Соответственно, в Рош ха-Шана, в новолетие, когда судят человека, там не там какие-то виды там злаковые, или там виды хрустов, или по поводу дождей, а самого человека, что ожидалось, что надо будет принести в жертву.
Ну,
что надо будет принести в жертву человека. Самого человека, это и так происходит. Все родные жертвы. Прошу простить. Слава Богу, что дано служить. Сыдор будет у нас. Так вот. Соответственно, в соответствии с этим принципом, в Рош ха-Шана надо было принести жертву самого человека. Ну, мы знаем, что человеческие жертвы, они строго запрещены. Ну, так, по крайней мере, ожидалось, что надо будет сделать что-то эквивалентное этому. Ну, а на самом деле, что от нас требуется? Написано, что от нас требуется в качестве жертвы произнести молхуйот, зихронот и шофарот. Вот этот набор отрывков из Торы, из Писаний, из пророков, которые мы говорим, да, всего 10 стихов на каждую тему, 10 отрывков, 30 пастухов, этого достаточно, и это относительно тому, чтобы принести себя в жертву. Да. Ну еще и труды. Это совершенно непонятно. Мы понимаем, жертва ячмени, жертва пшеницы, это нечто. А что? Сказать несколько слов, прочитать 30 стихов, это такая работа, равносильно тому, что как будто принести себя в жертву, совершенно непонятно. И здесь, если мы хотим рассматривать Рош ха-Шана прототип другим, надо было, чтобы так же, как другие праздники, да, будь то Песах, то, что судят, что плакало, значит, жертву, каленые зерна ячменя, шабор, суть наших фруктов, пшеница по величине своих корней считается в своем роде как за дерево, как дерево. Есть даже одно мнение, что это да, что дерево познания добра и зла, это было пшеница. Кто знает, какая ветвистая корневая система у пшеницы, тот может это оценить. Насчет воды. А говоря 30 отрывков, говоря Малхуйот, Ишанот и Шофарот, это есть отрывки, которые мы говорим в Мусар, в молитве Мусар. Там есть 3 отрывка из Торы, потом 3 из Писаний, 3 из пророков, и потом заключительный отрывок из Торы, и все, вот вся компоновка. И что, это так трудно это произнести? Удивительно. Ответ заключается в том, что не в том, что это надо сказать, а как это нужно сказать. И как мы уже говорили, в день Шавуот, в день Рош ха-Шана, в день Рош ха-Шана, происходит тот, насчет того, какой будет жизнь у человека в течение всего следующего года. Казалось, что он должен сделать в это время? Он должен молиться за себя, за то, чтобы было хорошее пропитание, за то, чтобы было то, что нужно. Вместо этого, если мы посмотрим молитву, которая есть в Рош ха-Шана, там нет ни слова о личном благополучии. Никакого слова о личном благополучии. Только все о благополучии, о преуспевании Царства Творца. Да, стань царем всех, победи зло не для того, не для нас, а для того, чтобы восстановить свою честь во всем мире и так далее. Ничего о себе. И то же самое в этих отрывках тоже, мол, люди, Бешмот и Шофарот, все о Творце, о себе ничего. Если человек понимает, где он находится, в день, когда решается все его судьба, И в этот день, вместо того, чтобы что-то просить за себя, он просит только о Творце. Это день самопожертвования, потому что есть инстинкт самосохранения, желание хорошо жить, занимать как можно больше места в мире. Это есть очень базисное чувство у человека. Это для любого человека элементарно. И когда человек готов этим поступиться и просить только о том, чтобы мир как можно быстрее достиг тех целей, которые перед ним поставил Творец при его создании, тогда это совершенно что-то другое, тогда он жертвует самим собой. И именно вот этот момент он является тем моментом самопожертвования. Именно поэтому написано, что тот, который сознательно это делает в Рош ха-Шана, как будто он принес самого себя в жертву. О значении этого, как это можно понять, действительно, почему мы это делаем. Вы знаете, что в любой фирме, когда оценивают адекватность того или иного сотрудника, один из вопросов возникает, разделяет ли он интересы фирмы. То есть, готов ли он отдать себя для того, чтобы фирма преуспела. Или же он все время смотрит, вот, а не слишком ли, может быть, я слишком переработал и так далее. Тот, который все время следит, как бы вы не заставили слишком много работать, вот, так он, скорее всего, будет уволен. Так мне сказал один раз еще, что работник, который стоит свою зарплату, он свою зарплату не стоит. Потому что на эти деньги можно нанять кого-то другого. Обычно стараются дойти до того, чтобы человек стоил больше, чем то, что он берет. Если здесь какая-то добавочная стоимость. То же самое и тут. Тут понятно, на что человек способен, это все известно. Ничего на самом деле ему говорить не надо. Разберутся и без него. Вопросом действительно, насколько человек разделяет интересы Творца в этом мире. Если он разделяет интересы Творца, если он себя идентифицирует с целями Творца в этом мире, он готов не только думать о своей выгоде, а послужить для этих целей, если он искренне об этом говорит, то это очень важный момент для того, чтобы ему было после этого хорошо. Как вы думаете, если бы нам сказали, что меньше чем через неделю нам предстоит войти в святую святых? Ну, мы знаем, как этому готовился перед освящением, когда он собирался это сделать уже. Неделю до этого он уже находился на территории храма, тем, чтобы в тот решающий момент, когда он туда войдет, чтобы не допустить никакой посторонней мысли, потому что если он допускал какую-то ошибку даже в мыслях, так у него была специальная смоковка для этого. Была петля спроса, который был рассчитан для этого случая. Если что-то будет не так, он просто погибнет святой святых, то его оттуда смогут вытащить. Если не своим ходом, то хотя бы так. Понятно, что если бы нам это предстояло, мы бы к этому очень готовились, очень бы волновались. Тогда Рош ха-Шана, кому спрашивает, почему нельзя трубить коровий или бычий рог в Рош ха-Шана, написано, что это для того, чтобы не напоминать грех золотого тельца. Потому что обвинитель не может стать защитником. Так как рог, бычий или коровий, он напоминает о грехе золотого тельца, то поэтому мы не хотим пользоваться в Рош ха-Шана коровьим или бычьим рогом. Может быть и можно было, но не следует. Спрашивает Талмуд, Ведь это освящение есть в течение всего года, что уже в золотых одеждах. А золото тоже напоминает о золотом тельце. И только в Йом-Кипур, и только тогда все службы, которые он проводит внутри, то есть святая святых, только тогда он снимает золотые одежды и надевает льняные, белые одежды. По этой причине мы видим, что напоминание о золотом тельце мы боимся только на территории святых святых, за пределами этого. Все работы, все службы, которые делаются за пределами святых святых, могут проводиться в золотой одежде, хотя золото тоже, сам по себе материал, тоже напоминает о тельце золотого тельца. Кстати, обратите внимание, что большинство предметов нуждаются сделано из серебра, а не из золота, именно поэтому. Потому что еще золото, так как мы на этом деле обошлись в начале нашей дороги, золото потом очень обширно применялось в храме. Золотой месячник, очень много золота и так далее. Но сегодняшний предмет нуждается в основном из серебра. И даже те, которые могли себе позволить не золото, в основном из серебра. Медь тоже бывает, я говорю, даже дорогие, из серебра. Из серебра, именно по этой причине. Но мы видим, что на территории храма было золото, только когда входили в святую святых. Было нельзя. И таким образом, ваше Талмуд, почему, когда мы говорим о шофаре, где трудный шофар? В любой синагоге, даже не на территории храма, тем более не на святой святых. Так почему нам нужно бояться напоминания о золотом тельце, когда мы занимаемся шофаром? Отвечает Талмуд, что так как шофар сделан для того, чтобы напомнить о нас перед Творцом, то это считается как служба внутри. Это считается как будто служба святой святых. Так написано в Талмуде. И именно поэтому, так же как святой святых, нельзя было первосвященнику служить в золотых одеждах, потому что они напоминают о золотом тельце. То же самое и мы, когда в синагогах, каждый, где он находится, трубят шофар, запрещено пользоваться коровьим или бычьим, а пользоваться баранами, там, других животных, но не тем, которые напоминают о нем золотого тельца. Откуда мы можем понять, насколько ответственна вот эта минута, когда мы трубим шофар, трубление шофар, равносильно вхождению в святые святых. То есть таким образом все мы, находящиеся здесь, еще меньше, чем через неделю, будем святыми святых. И поэтому всегда старались, чтобы тот, который трубит шофар, тот, который насчитывает ему, чтобы они были хорошо подготовлены к этому, в том числе и морально. Ну и в чем смысл трубление шофар? Об этом написано в Тейлим: счастлив народ, умеющий трубить, Боже, лица, света лица твоего они достойны. Ашрей аам бутун труа, ашем борфанеха и галеху. Мы видим, что народ Израиля, чем он счастлив, потому что они умеют трубить шофар. Сразу же спрашивают и Зоар, и Мидраш, все спрашивают, что значит умеющий трубить. Что, только евреи умеют трубить, а народ Израиля не умеют, сколько у них духовых инструментов, и почище шофара. Все есть. Что значит умеющий трубить? Умеющий трубить. Ответ на том, что мы находим у Рамуша Хайма Луцата книга «Путь Творца». Он говорит, что смысл трубления шофара в том, что в этой заповеди заложено то, что когда трубят шофар, если это делают как следует, если это делают заранее подготовившись, то это пробуждает милость выше. Мы знаем, что суд о небесах он построен по тем же принципам, как и земной. И здесь тоже есть понятие смущающие обстоятельства. И, например, то, что каждому воздается по его, соответственно, если в поведении написано, что тот, который жалеет других, то его жалеют, тот, который не судит слишком много других, то его не судят. И то же самое человек, который трубит шофар, он пробуждает это милосердие свыше. Почему? Каким образом? Ну, здесь написано, что этим он напоминает заслугу праотцев, да, самоотверженность Исаака и Авраама. И есть также целое каббалистическое действие, которое описано в книге Зоар. И если шофар мы трубим, имеем в виду это все, то когда он выполняет ту работу, которая для него уготована, и он делает нужные действия, вы знаете, насколько мы уверены в действии шофара во второй вечер Рош-ха-Шана, это два дня. Во второй вечер мы уже не желаем друг другу хорошей записи и подписи, потому что первый день уже сгубили, так значит мы считаем, что это уже все в порядке. Перейдем действительно на этом этапе к практической части, насколько нам позволит время и ваше терпение. Насчет закона трубления шофара. Из шофара есть три вида звуков, которые производит из шофара. Есть ткия, это протяжной звук, шварин, это ломанный звук, и струва. Струва – это у нас такой вот стакан. Трубление шофара состоит из трех наборов звуков. И все это почему? Потому что из Торы мы знаем, что нам нужен ломанный звук и протяжной передний и до него. Но каким должен быть ломанный звук, это точно не установлено. Вопросом, должен ли быть этот звук похож на вдохи, такие краткие вдохи, или на причитание. А может быть и то, и другое. Но обычно, но по какому порядку, если это и то, и другое, вначале человек вздыхает, а потом он переходит к плачу, не наоборот. И так как есть сомнения насчет этого, мы делаем все виды этих трублений. Первые три набора это кия, шварин, труа и кия. Да? Тире, три вот этих ломаных звука, 9 точек, и потом еще раз тире. И так вот три раза, потому что протяжный звук ломаный, протяжный надо повторить 3 раза. Вначале мы делаем кья шварим труа кья 3 раза, после этого кья шварим кья, и после этого кья труа кья. Перед этим тот, который трубит, произносит благословение, и после этого надо внимательно выслушать эти звуки. Эти звуки надо выслушать. Трубение шофар делится на две части. Есть, как называется, тьёд или юшар, есть тьёд или юма. Так называемое трубление сидер и трубление стоя. Трубление сидер, так называемое трубление сидер, потому что на деле все стоят, оно происходит после чтения Торы, обычно после кафе перемены, когда слиток остается на длинное закрытие тартаритом, еще до молитвы Муса, после молитвы Шахарит, после чтения тоже перед молитвой Муса, трубят 30 звуков. После этого во время повтора молитвы Муса на каждое из специальных благословений на Рош ха-Шана, на Малхуйот, на Зихронот, на Шафарот, на каждый из них трубят. Трубят в этих звуках. Тья шварим тла, тья шварим тья, тья тла, тья. И после молитвы делают еще 40. Еще 40 для того, чтобы всего вместе там было 100 звуков, если в этом каббалистическое значение. И поэтому благословение, которое сказано в начале, на шафар, оно касается и того, что трубят в праздженном месте, то, что называется съедом душа, в тот день и сидят. И оно касается всех 30 звуков, которые мы слышим по порядку повторения молитвы Муса. И там уже все, соответственно, должны стоять. И даже тех, которые трудятся после молитвы. И поэтому, так как все это время идет выполнение заповедей, не следует разговаривать ни о чем постороннем, пока не кончены все 100 звуков. Еще одно объяснение, которое есть мнение Рабби Алеви, и многие так и считают, что основное выполнение заповедей для шафари, оно именно во время повторения хазана, не сразу же на месте, а именно то, что трубят во время, когда хазан, когда ведущий повторяет молитву, это и есть все трубления, которые мы, собственно, выполняем заповедь Торы, трубление шафар. А то, что трубят до этого, это потому что некоторые не могли дождаться до конца или по каким-то другим объяснениям. Несколько моментов по поводу того, что нас ждет в канун Рош ха-Шана или сам Рош ха-Шана. В канун Рош ха-Шана делают разрешение обетов, снимают обеты, то есть как раз те, которые человек дал разные обещания, или что-то он делал три раза, не условился, чтобы это его не обязывало и впредь. Есть обряд снятия обетов, муж может снять для жены это. Кто не спит перед Рош ха-Шана, может делать не перед Йом Кипуром, но желательно это сделать заранее. Это каждый год. То, что будет еще добавлено в этом году, так как год, который сейчас истекает у нас седьмой год Шмита, мы знаем здесь заповедь Шмита Псуфи. Что это означает? Это означает, что когда заканчивается седьмой год, все долги, которые есть между человеком и его ближним, они аннулируются. Но есть введен в практику документ, который называется «Прусбун». Это еще со времен Еделя. «Прусбун» – это постановление, которое служит бедным и богатым, потому что оказалось, что многие богатые не хотели давать суду, бедные не могли их получить. И поэтому есть Елен первый, основатель школы Еделя, еще во время храма, он создал институт Прусбуна. Что это означает? Вкратце это означает следующее, что законы о прощении долгов касаются только частных долгов между человеком и ближним. Но долги, которые переданы суду, они уже становятся общественными долгами, и они не являются частными, и таким образом на них не распространяется закон о прощении долгов. Поэтому до наступления Рош ха-Шана очень важно, мы это делали немножко и перед наступлением, перед началом седьмого года, потому что есть мнение Рабейну Ашера, что Шмита отменяет долги уже в начале, но в конце она точно отменяет. Поэтому очень важно подписать этот документ. Безрат Ашем, я принесу достаточную стопку он их. Кто не успеет, то с последней минуты сможет коллеги из трех человек сказать, я вам передаю. Я вам передаю все мои долги, чтобы я их мог взять, когда захочу. Вот. И этого будет достаточно на худой конец, но мы постараемся все успеть. Поэтому перед наступлением Рош ха-Шана важно прийти заранее, чтобы это все успеть сделать. Итак, у нас вышел седьмой год. В этом году были запрещены сельскохозяйственные работы. Они будут разрешены сразу же после наступления следующего года. Но в том, что касается нас, потребителей, еще это будет продолжаться еще некоторое время. Все по какой причине? Дело в том, что насчет фруктов, все фрукты, жадость которых было в этом году, это все, которые есть сейчас, и которые будут в следующем году, они являются фруктами, которые святы, святости шмиты. И поэтому еще следует продолжать каждый, как он дышал в вопрос шмиты. В этом году насчет фруктов должен также продолжать и следующее. Вот, не просто идти везде, надо, чтобы там было какое-то удостоверение, вот, потому что фрукты, они продолжают быть в души, как душа шмит, святые, святые шмиты, и в этом, и в следующем году. Насчет овощей. Насчет овощей. Хотя овощи, которые выросли в этом году, даже если их собирают в следующем, может, они не имеют уже святой шмиты, но они подпадают под запрет стихий. То есть эти проблемы насчет овощей, по большому счету, нас будут сопровождать еще до Хануки следующего года. Лишь после этого, по поводу основных овощей, уже будет проще. Насчет порядка молитв, ну, вечером Рош ха-Шана вечерняя молитва, там специальный текст, утром шахарих, тоже как шаббат, но там молитва Амида, она другая, чтение Торы. Вот Мусаф особен, и в Мусафе есть вот эти три особые благословения о царстве, о памяти и о шухаре. Я видел комментарий Рава Мунка, который говорит, что эти три благословения соответствуют трем основам веры. Как, почему именно трем? Мы знаем, что их 13. 13 слов Маймонида. Но некоторые из вас, наверное, знают, что у Маймонида в этом вопросе основ был очень большой понятие родился Эльбо, один из ученых Испании 16 века. И он полемизировал с Маймонидом, и после всего этого он выделил три основы веры. Во-первых, питье Творца, во-вторых, поведение, и в-третьих, то раз не верить. То есть какие-то принципы, которым, если их делать, то, значит, проблем не будет. И как раз вот это первое благословение о царстве, оно соответствует основе бытия. Да? Насчет проведения. То, что он следит за тем, что происходит, и есть понятие воздаяния, это вторая основа, это соответствует благословению о памяти, что он помнит, не просто помнит, да, как помнит где-то там, активная память. Шофар, мы знаем, когда пользовались шофаром, при получении Торы, это соответствует Торе с ними. Напоследок мне бы хотелось разобрать следующий вопрос. Мы все-таки бы хотели попросить, чтобы у нас было все хорошее в следующем году. Как нужно просить, каким образом, чтобы получить ответ, чтобы получить положительный ответ. Ну, когда мы открываем Тору, Раши в начале Торы говорил о том, что Тору надо было начинать не с рассказов о сотворении мира, а о том, сразу же с первой заповеди. С первой заповеди, потому что Тора – это указание к действию. Почему же, говорит Раши, Тору начали разрешить рассказы о сотворении мира? Что если придут народы мира и скажут, что вы грабители, потому что вы отняли землю, на которой проживали другие, да, вопрос, который очень актуален, если высказывание различных деятелей, да, то вы им скажете, что Творец создал мир, он принадлежит ему, и он раздает его по своему усмотрению. Когда он хотел, он вам дал, когда он захотел другой, отнял от вас и передал вам. Понятно, да, понятно, скорее всего, это объяснение, которое мы должны дать сами себе и в это верить. Тогда никто не сможет. Что мы знаем, что народы мира, когда они воюют друг с другом, эти вопросы не волновали. Но Нахум спрашивает, что для этого было достаточно только книгу решить, зачем и следующий рассказ. Поэтому Нахманид в своем комментарии к Торе, он говорит следующее, что мы видим и после этого, что Адаму вначале было дано лучшее место, когда он согрешил, его оттуда выгнали. Когда поколение потока, значит, весь мир стали неугодными, как их согнали отовсюду. Потом есть рассказ про Домную Амору, потом рассказ о перемещении народов. Здесь вырисовывается тенденция, да, что тот, который служит целям Творца, получает лучшие условия, получает лучшие условия. А кто служит в меньшей мере, или кто отработал свое и на больше не дадутся, должен ему уступить. И как следствие, мы тоже, наш народ, как мы продолжаем читать историю, тоже не является здесь исключением. Мы получили святую землю, но дважды, когда мы оказывались неугодными, нам тоже приходилось покидать это место. И в этом есть вот этот смысл фразы. Как мы уже говорили до этого, смысл Рош ха-Шана и вся наша служба, она вокруг вопроса царства Творца. Что такое царство? Мы не видим царей. Мы видим, есть понятие сегодня, босс и работник. Что имеет значение в рамках царства? Что имеет значение в рамках бизнеса? Только то, что служит интересам бизнеса. Тот, который служит интересам бизнеса, имеет право продолжить работу в следующий бюджетный год. Тот, который оказался убыточным, тот, который недостаточно хорошо работает, возможно, ему придется потесниться, и его место займет кто-то другой, кто сможет принести больше пользы. Дэл Карнеги в своей книге «Как завести себе друзей» он говорит о том, что когда мы собираемся просить кого-то другого, вышестоящего, о том, чтобы он сделал что-то для нас, он говорит, это было бы ошибкой говорить ему, а я хочу, а мне нужно. И что? Каждый хочет, чтобы ему лучше, для тебя лучше, чтобы я тебе заплатил. А для меня лучше тебе не платить, мне так останется больше чистой прибыли. Так нельзя. Так нельзя. Это правило называют, кто не поймет этого, потеряет все, а кто поймет это, завоюет мир. Он говорит о том, что когда мы собираемся идти к другому человеку, начальнику, и объяснить ему, почему он должен нам повысить зарплату, дать машину, дать лучший кабинет, лучше как-то условия, нам надо суметь объяснить ему, почему это для него, почему это для него будет лучше, почему это будет выгоднее его бизнесу, что мы можем сделать для него больше, чем мы делаем сейчас. По народу действительно Творец и так знает, что для нас лучше, но тем не менее есть понятие молитвы, потому что оно создает человеческое сознание. И здесь то же самое. Здесь на самом деле работают те же правила. Мы уже говорили, что все дается или убывает по мере того, как насколько это отражает интерес Творца. Он мог раздать всем просто так, но тогда это было бы хлеб стыда. Здесь не существует, чтобы человек получал за проделанную работу. И вот поэтому человек, когда он собирается что-то просить, когда он собирается что-то просить, пусть, по крайней мере, для себя формулирует, а что я смогу сделать больше для Творца, если я получу вот это благо. Потому что просто так, да. Так об этом написано в Зоре, что свыше ангелы смотрят на людей, и большинство просьб, они звучат там как собачий лай. Знаете, как слово «даль» на английском языке? Гам это дальность, да? И вот поэтому, когда люди говорят, да, большинство людей только о русском собаке, да, говоря гам, да, дай нам здоровых детей, гам, еще раз гам, дай нам длинную жизнь, гам мы дома, дай нам хорошее пропитание, и никого не интересует, как продвигается дело поставлено в этом мире, и что сейчас все в знании, и все не так, как следует. Поэтому, когда мы собираемся просить, так как мы должны сказать о том, что мы работаем в большой фирме, который руководит творец, и когда мы собираемся обратиться к какой-то просьбой, нам надо суметь объяснить, почему Творцу следует нам дать это, и что мы сделаем больше для него, если мы получим то, что мы просим. На самом деле вопрос обычно можно поставить вопрос гораздо серьезнее, хотя это звучит, может, немножко жестоко, но все-таки это соответствует духу этих дней. Человеку надо подумать, что есть Творцу от того, что я существую в этом мире. Если бы у меня больше таких не стало, что бы потеряло общее дело от этого? Если человек есть на это хороший ответ, удовлетворительный, которого, ну, то есть человек может обманывать и других, и самого себя, но пусть попытается быть искренним самим собой. Если человек есть на этот вопрос какой-то удовлетворительный ответ, зачем он нужен Творцу? Я не говорю, незаменимых нет, но чем он нужен? Если он есть на это удовлетворительный ответ, тогда все в порядке. Если на это нет обоснованного ответа, то есть о чем позаботиться. И именно поэтому написано, что Рош ха-Шана проходит 2 дня, так написано, что в первый день будет каждого, зачем он нужен, отдельно взятый. Во второй день может ли он служить каким-то косвенным образом цели. И именно вот это в начале 40-й стихов, там только первый день, второй день это уже какое-то развитие того, что не всегда могли точно установить. Первый день месяца зрители приходили поздно, но это не даром так было. Это именно потому, что поколения стали слабее, и многие не могут пройти суд сами по себе. Поэтому есть и второй день. И всегда считают, что наш день – это второй день. Доказательство может служить, что нашу атомную бомбу, воспоминание о заклании Исхака, мы читаем историю во второй день. И именно второй день может быть в чем-то он для нас даже важнее, чем первый. Ну что ж, осталось только пожелать, чтобы мы провели эти дни как следует и приняли Творца как царя всего мира и нас самих, мы достойны хорошей записи и подписи. Спасибо за внимание.